Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 21 мая 2024 года. И наша тема сегодня – ядерное оружие в космосе. Чего боятся США? Суть в том, что недавно в Совете Безопасности ООН прошли две резолюции. Одна из них была выдвинута американцами и японцами совместно о том, чтобы запретить развертывание в космосе ядерного оружия. Вообще, его развертывание в ядерном в космосе запрещено еще с 1967 года, когда было подписано первое соглашение такого рода, международное, и к нему присоединились много стран. Но вот сейчас Соединенные Штаты озадачились вопросом, как бы его, говоря так, переподтвердить. Официальная версия звучит так. Объяснений, почему они требуют это сейчас переподтвердить, они не дают, но резолюция такая была выдвинута, благо у них там есть, как говорится, набор союзников, начиная от Японии, кончая Евросоюзом, которые, то есть, делают под козырек и ни о чем не спрашивают. Россия эту резолюцию заблокировала, Китай воздержался. Поскольку точка зрения России стоит в том, что надо запретить развертывание вообще любого оружия в космосе, а не только специально ядерного. С этой целью была подготовлена, соответственно, российская резолюция, которую, в свою очередь, заблокировали Соединенные Штаты и 7, так сказать, прилежащих к ним стран. 7 там проголосовали за, 7 против, ну, в общем, короче говоря, резолюция эта тоже не прошла. Но главный вопрос остался, а в силу чего, собственно, возник сам кипиш? Почему вдруг сейчас, вот когда в мире тут куча событий происходит, Соединенные Штаты озадачились именно развертыванием ядерного оружия именно в космосе? То есть, что за острота проблемы их подтолкнуло к такому вот решению на уровне Совета Безопасности ООН? Причем сами США интерпретировали это так, что если Россия блокирует эту резолюцию, значит таки она собирается развернуть ядерное оружие в космосе. Зачем она это делает? Вот они ни слова об этом не сказали. Поэтому самый странный момент во всей этой истории – это мотивация. То есть, первое – это зачем Соединенные Штаты, собственно, захотели это переподтвердить. А второе – чем они объясняют, собственно, устремление России развернуть в космосе ядерное оружие. Потому что на этот счет они тоже не сказали ни слова. Вот как ты думаешь, Вадим, в чем здесь, где тут собака зарыта? Из-за чего, собственно, вдруг все озаботились, ну, на Западе, развертывание именно ядерного оружия именно в космосе и именно России?
Ну, я думаю, то, что здесь какое-то такое повторение 85-го года, да, когда произошла эта афера с СОИ, со «Звездными войнами», ага, из-за которой, ну, как мы помним, к сожалению, наше руководство на все это повелось. Угу. Или, может быть, даже не повелось, а сделало вид, что повелось, и это был такой повод прекратить гонку вооружений, сокращение ядерного потенциала, мир, дружба, жвачка, что, мол, с таким космическим оружием ничего не будет. И, насколько я помню, ну, вернее, я это помнить не могу, насколько я представляю, тогда же была какая-то такая контр-идея, что, конечно, противо ракетное оружие в космосе — это все очень любопытная история, но что можно и, собственно говоря, ракеты в космосе эти ядерные размещать. Угу. И такое космическое оружие. Я не знаю, тогда ли об этом шла речь, или, может быть, даже раньше об этом шла речь. Но тогда наше руководство, Горбачев, все это было совершенно неинтересно и пошли под другим путем. И, возможно, сейчас нынешнее начальство хочет провернуть такую же операцию, но уже по отношению к Соединенным Штатам. Поведутся ли они на такое или нет, будут ли они свой бюджет на это растрачивать, или наоборот поднимут лапы, что вот после такого размещения. Я не знаю, может, это просто какой-то движ идет политический, чтобы показать, что вот мы тоже сами с усами, мы тоже предлагаем какие-то инициативы. И давайте действовать совместно. Вот, и, честно, у меня нет каких-то предположений таких.
Понятно. Ты знаешь, мне, у меня можно только предполагать, да, потому что, как я уже говорил, никаких объяснений Соединенные Штаты на этот счет не предоставили. То есть, во всяком случае, мотивации, а, собственно, зачем России размещать в космосе ядерное оружие? Вот нафига? Вот на этот вопрос не было никакого ответа. Я думаю, что его никто не задавал, но, тем не менее, мотивации не было. Вот она решила разместить ядерное оружие, чтобы сделать что? Ударить по Соединенным Штатам, там, например. Ну, типа, ей своих ракет уже не хватает, да, так сказать, на территории России. Она решила из космоса ударить по США или что-то такое. Никакой мотивации такого рода не было. На самом деле, вот этот вот вопрос с размещением ядерного оружия в 1967 году, он возник еще на заре строительства вот, больших крупных ракет. Тогда еще была миссия вот, «Аполлон», запускались первые космические корабли, шла первая десятилетка вот, космических кораблей. Поэтому ракетное оружие, собственно, как таковое, вот, на территории стран, оно было развито еще не сильно. Советские подводные лодки, например, тогда могли запускать ракеты только из надводного положения, ну, примерно в эти годы. Вот, потом уже они перешли к подводным пускам, как и американцы, но, в общем, чтобы понять, что уровень развития был примерно такой. И на тот момент размещение ядерного оружия в космосе представлялось такой гипотезой, которая может быть возможна, но вместо того, чтобы строить на территории страны какие-то ракетные поля, там, полигоны и так далее, разместить его на каком-нибудь спутнике и оттуда каким-то хитрым образом выстрелить. Хотя, на самом деле, вот именно с точки зрения нападения, это стратегическое оружие представляет собой много вопросов. Ну, например, когда оно находится на Земле, то у тебя все коммуникации, которые ведут к этому ядерному оружию, они находятся на Земле же. То есть, иначе говоря, ты передал команду в пункт связи каким угодно способом, хоть почтовыми голубями, ну, я иронизирую, но примерно. Да, и, так сказать, дальше уже сигнал прошел по закрытым и, возможно, закопанным линиям связи и обеспечил пуск. А вот когда это оружие находится в космосе, то до него еще надо достучаться. И если, например, линия связи какая-то прервана, да, то оказывается, что, в общем, это оружие не очень-то полезно. Не говоря уже о том, что осуществить запуск космической траектории, это значит рассчитать точно как-то баллистическую составляющую, вот, для того, чтобы вот эта вот ракета, запущенная с какого-то абстрактного спутника-космического корабля, она бы точно попала в ту точку, которую ты намечаешь. Ну, короче, с технической точки зрения есть не меньше сложностей, чем преимуществ. То есть оно как бы на диванном уровне кажется простым, вот там, вместо того, чтобы запускать ракету куда-то там, в космос и оттуда стрелять, ну, в смысле, по баллистической траектории, площадь ее там разместить и оттуда как бы сжать. Но это только в теории, а на практике это вещь, имеющая свои сложности. Короче говоря, ни одна из сторон, ни американская, ни советская, в силу ли этих сложностей, в силу ли того, что был в 1967 году принципиальный договор подписан, чтобы не будем размещать в космосе ядерное оружие, но так он реализован и не был. Ни одна сторона в этом направлении как бы даже и не работала. Тем более, что договор по-прежнему существует, его никто не отменял. И, в общем-то, стороны его никак не денонсировали, то есть со всех сторон понятно, что они собираются его придерживать. Спрашивается, откуда берется тогда проблема сейчас. И вот, на мой взгляд, эта проблема берется совершенно другого конца. Идет специальная военная операция. И в ходе этой специальной военной операции становятся очевидными, так сказать, ряд вещей. Первое. Украина воюет против России американским, ну, западным оружием. Раз. Два. Это то, что это западное оружие запускается с территории Украины, но, так или иначе, для того, чтобы попасть в цель, оно обладает, то есть, вернее, имеет необходимость быть наведенным на эту цель. И вот тут подходим к главному, к наведению. То есть это наведение, это не просто какая-то программа, которая туда забита, а дальше ракета там летит сама по себе. В современных условиях это ракета, которая наводится точно по конкретной точке. И далее, что эта конкретная точка должна быть откуда-то получена. И получается она, собственно, из двух составляющих. Либо это какая-то спутниковая группировка, которая осуществляет слежение точное за территорией России, да, и прилегающих к ней районов. Либо это беспилотники, которые летают как бы в международном пространстве, там где-то в районе, например, Черного моря или на территории Украины, и дальше оттуда обеспечивают наведение. Благо, возможности радиоразведки, они позволяют ее вести достаточно далеко. То есть, иначе говоря, ракета, даже самая, что на есть западная, и запущенная хоть с территории Украины, хоть откуда еще, она все-таки летит по наводке, которую ей дает западное командование. И здесь стоит вопрос, откуда берется эта наводка. Но беспилотники – это одна часть. В конце концов, они летают в воздушном пространстве и могут быть сбиты. И вторая часть – это спутниковая группировка. И спутниковая группировка, которая, допустим, ну, если это говорить о спутниках GPS, то это, в общем, ограниченное количество спутников, которые обеспечивают эту навигацию. Ну, мы это знаем по бытовым своим приборам, там, типа навигаторам, которые работают с ними. А вторая часть – это вот эти вот спутники массового запуска, при помощи которых Илон Маск осуществляет свой проект Starlink. То есть эти спутники летают тысячами. И за счет того, что летают тысячами, изначально это было как предназначено для обеспечения устойчивой спутниковой связи во всех концах Земли, но на сегодняшний день становится понятно, что это очень применимо и в военных условиях. И вот встает вопрос, что если эти спутники обеспечивают наведение, то как с ними бороться? То есть все их подряд заглушить достаточно проблематично, хотя попытки этим были. Значит, остается только одно – избивать. А как их сбивать в массовом количестве? Вот тут мы приходим к пониманию ядерного взрыва. То есть ядерного взрыва, который либо, так сказать, сразу накрывает какую-то группировку и просто ее сносит с орбиты или вообще, так сказать, из области вот, космического пространства, там заставляет всех упасть. Либо это некий источник энергии ядерной, который позволяет развить мощность, допустим, там, какого-то очень крупного лазера, который может эти спутники просто сбивать, как говорится, штучными очередями. Знаешь? Вот откуда, собственно, берется проблема ядерного оружия. То есть само по себе оно в космосе как бы и не нужно. А вот в условиях военной операции, когда понятно, что против тебя действует НАТО, что это НАТО откуда-то осуществляет наведение, и это наведение, возможно, вот одно из двух. Либо летающие беспилотники, но они летают тоже какое-то ограниченное время. Там, тут полетал, там перестал, не может постоянно болтаться в воздухе. Либо это спутниковая группировка, которая крутится вокруг Земли на постоянном, так сказать, на орбите в течение, ну, постоянного периода времени. Значит, с ними надо как-то бороться. Вот в логике Соединенных Штатов, то если бы они были в такой ситуации, как Россия, то есть против них кто-нибудь вел бы войну на сопредельной территории и осуществлял оттуда, например, наведение своих средств поражения при помощи, скажем, спутниковой группировки на достаточно малой высоте. Они там где-то на высоте порядка 200 километров, если я не ошибаюсь. Из 200 до 500, там где-то в этом районе они болтаются. Значит, они бы употребили в этом случае просто ядерное оружие. То есть это важнее, чем там любые международные договоры. Если по тебе стреляют и наводчик сидит вот там, на этих спутниках Старлинка, значит, их надо однозначно сместить. Вот это вот первое действие, которое они совершили. И поэтому, независимо от того, знают ли они о планах России на этот счет или не знают, но они действуют в первую очередь, исходя из собственной логики. Вот как бы мы поступили на этом месте? А мы поступили бы так. Мы бы, так сказать, шарахнули по ним каким-нибудь ядерным зарядом, а еще лучше, если бы он был размещен прямо в космосе и действовал как бы прицельно и точно. И просто бы смели всю эту шайку, так сказать, со своего небосклона. Может быть, не один раз, а несколько раз потребовалось бы ударить. Но, как говорится, безопасность страны того требует. А следовательно, никакие там договоры, договоренности, соглашения и прочие подписанные бумажки никакого отношения не имеют. Вот это американский подход к делу. Вот они бы действовали так. И поэтому, на мой взгляд, вот вся эта проблема с ядерным оружием в космосе берется именно из этой логики. Ты понимаешь, что для того, чтобы обезопасить территорию России от нападений с украинской территории, в частности, дальнобойными же ракетами, ракеты дальнобойные, но их еще требует навести. Они сами по себе не полетят, куда скажешь. Вот для того, чтобы это обезопасить, значит, так или иначе, по американской логике, Россия должна прийти к тому выводу, что надо сбить наводящее устройство. А как это сделать на современном этапе? Ну, вундерваффе никакого нет, есть понятные средства, есть ядерное оружие. Но вот при помощи этого ядерного оружия все это смести. Оттуда, собственно, и вот вопрос или проблема. Причем они действуют с определенным упреждением, не потому, что они знают, что там завтра готовится взрыв, чтобы который эту группировку снес. А то, что, по их мнению, вот думать надо в этом направлении. То есть как уничтожить наводящие точки. И, в общем-то, это вполне правильная, логичная идея. Вот у меня такое обоснование для американского решения. Что ты думаешь, Вадим?
Не, ну, конечно, каждый будет себе. Как бы сделал удар. Ну, здесь просто на предупреждение. Лучше перебдеть, чем не добдеть. Зачем у противника какая-то даже вариант преимущества. Но с другой стороны, вот непосредственно, что это дает нам. Вот как вы сказали, связь должна быть хорошей к этому. Вроде как баллистические ракеты и так есть. Mm-hmm. Что вот такая дорогая штука, как размещение в космосе, и не самое надежное. Мы в этом какую цель конечную преследуем?
Mm-hmm. Видишь ли, баллистическая ракета, если ты имеешь в виду там что-то типа там Сармата или там Воеводы, то это, конечно, очень большая штука, и она явно не для стрельбы по космосу. Она, ну, чтобы понимать вопрос, да, это ракета, которая поднимается на высоту где-то порядка 6000 километров, чуть-чуть. Ну, для понимания, вот международная станция, да, это космическая, она на высоте где-то порядка 400-500 километров находится, да. То есть это поднимается очень далеко. И с этого очень далеко она, собственно, дальше по баллистической траектории, ну, то есть это траектория, грубо говоря, брошенного камня. Да, вот ты вот на 6000 его забросил, он по какой-то траектории дальше летит. Эта траектория просчитывается аэродинамически. Есть еще сейчас и управляемые блоки, которые как бы планируют там, подруливают, скажем так, в нужном направлении, но вот, и которые после этого опускаются на нужную точку там на другом конце земного шара. Но это оружие не для того, чтобы сбивать спутники. Это оно слишком мощное, но это в буквальном смысле из пушки по воробьям. Речь идет о чем-то гораздо более компактном. Потому что, ну, преодолеть высоту там 200 километров, это не задача, но возможности современной, скажем так, противоракетной системы, типа там, не знаю, С-400, С-500, я не знаю точных характеристик, но просто могу предположить, что ракета, которая летит там, скажем, на расстояние 500 километров по атмосфере, то есть испытывая сопротивление какое-то, да, для того, чтобы подняться в безвоздушное пространство на высоту 200 километров, ну, явно она обладает избыточной мощностью, чтобы не сказать даже, ну, ей незачем иметь такую мощность, да. Там есть ряд специфических вопросов, то есть как именно эта ракета может подняться, то есть какого размера она должна быть, чтобы действовать вот по конкретной как бы группировке, которая находится на высоте там где-то порядка 200 километров над землей. Это я имею в виду Starlink. Как она действует, какого рода должен быть взрыв или воздействие, да, чтобы он зацепил сразу максимальное количество этих спутников, которые находятся, так сказать, вокруг него. Потому что очевидно, что, в общем, по каждому спутнику, их там несколько тысяч уже допущено, да, по каждому спутнику, так сказать, стрелять, это вроде бы нет необходимости. Не говоря уже о том, что они тоже запущены на определенные орбиты, которые покрывают силы запуска определенные площади. И если брать конкретно зону украинского конфликта, то, наверное, речь идет, ну, уже не о тысячах, но, во всяком случае, о сотнях. Может быть, даже десятках спутников, которые, так сказать, обращаются вот в искомой зоне, и от которой, собственно, дальше зависит наведение вот этих вот ракет, которые дальше уже конкретно бьют по России. Значит, соответственно, это несколько сужает поле задач, но, с другой стороны, ставит техническую, но решаемую задачу, потому что явно это как бы задача гораздо менее сложная, чем создание такого баллистической трансконтинентальной ракеты, как, собственно, направить ее на некую группировку спутниковую для того, чтобы изъять ее из употребления, и с тем, чтобы она, собственно, перестала как бы наводить на Россию, так сказать, вот эти вот поражающие средства, там, Storm Shadow и так далее, и прочие ракеты. Вот мне кажется, что это развитие, которое примерно в этом направлении, и американцев именно потому и беспокоит, что оно, по большому счету, достаточно легко достижимо. Я не говорю, что это очень просто, там вот раз, на щелчок пальцами, но, в общем, это в пределах технической решаемости. В пределах технической решаемости ракет, во-первых, которые уже существуют такого рода. А во-вторых, ну, сама система наведения на эти спутники, вообще последствия ядерного взрыва в космосе, каковы они. Пока в космосе еще никто ничего не взрывал. Это все-таки, значит, некое оружие, ну, сложно говорить, в общем, короче говоря, как оно себя поведет в космосе. Даже не потому, что это какие-то необычные эффекты, просто я не обладаю достаточными знаниями вот именно физики космоса для того, чтобы утверждать, как именно там ядерный взрыв будет распространяться, ну, нельзя сказать уже сейчас, исходя из наших знаний, в безвоздушном пространстве, но в очень слабо воздушном пространстве. Да? То есть там, очевидно, другие будут параметры, там, ударной волны, например, и будет ли она вообще, эта ударная волна, если, собственно, нечего, так сказать, вот, нечем вызывать колебания воздуха, да? А если нет ударной волны, то чем, собственно, сносить эти спутниковые группировки? Какова будет роль, там, ионизирующего излучения? Достаточно ли она для того, чтобы на спутники воздействовать, или, наоборот, недостаточно? Тут, конечно, требуется какая-то проработка. Для державы, обладающей ядерным потенциалом, я думаю, что эта разработка вполне по силам и даже, в общем, находится в пределах каких-то обозримых сроков, но это вот вполне возможный ход для того, чтобы защитить себя, собственно, от нападения, которое осуществляется при помощи вот этих вот систем наведения, которые принадлежат НАТО, которые принадлежат Соединенным Штатам, даже будем более конкретными. Соответственно, страна должна как-то от них защититься. И, видимо, Соединенные Штаты полагают, что мы должны хотя бы мысленно, да, интеллектуально пойти по этому пути, ну а за мыслью должны последовать какие-то действия, которые ее как воплотят в реальность. Как ты думаешь, насколько возможно такое развитие событий?
Слушайте, мне одно кажется, что это какая-то, ну, такая заманка, которая была тогда с СОИ, со «Звездными войнами». Мне кажется, что вот мы это просто сказали, чтобы действительно подразнить Штаты, посмотреть на их реакцию, и что реально, ну, это же очень сложно сделать. Это же вот размещение какого-то даже небольшого количества. Это затратный процесс, это пока их там выведешь, пока там все это рассчитаешь, пока это все сделаешь, это за один год такое не делается.
Ты знаешь, ну тут есть как бы разные подходы. Один подход — это, так сказать, сделать спутник соответствующий, вывести его на орбиту и, значит, дальше снабдить его каким-то оружием, кинетическим ли, ну, кинетическое это имеется в виду, что-то бросил и точно попал, да, так сказать, за счет кинетической энергии удара как бы разрушил вражеский спутник. либо каким-то средством более точечного поражения, это может быть там какой-то мощный лазер, что тоже, в общем, достаточно проблематично, потому что лазер еще должен точно попасть в очень маленький предмет, которым, собственно, является спутник. Он и так и по земным размерам-то небольшой, если иметь в виду Starlink. А в космосе это вообще какая-то вот достаточно сложная задача. Ну и, наконец, третий вариант – это все-таки обеспечить какой-то направленный взрыв, который, грубо говоря, понесет за собой там кучу каких-то осколков, ну, условно говоря, космической шрапнели, которая за счет своей уже кинетической энергии, так сказать, накроет целое поле этих спутников или все, которые летят там по этой орбите, и таким образом их повредит. Может быть, не на 100%, может быть, там на меньшее количество, но, во всяком случае, имеет возможность их вывести из строя. Вот, потому что надо понимать, что вот особенность Старлинка, поскольку мы говорим о нем, она состоит в том, что он все-таки изначально предназначен для космической связи. То есть для того, чтобы с какого-то терминала, направленного в определенную точку неба, там с параболической антенной, один спутник, как говорится, заходил туда и с ним обеспечивал связь. Затем он через какое-то время из этого поля с видимостью уходит, и на его место приходит другой спутник. Но приходит, в общем-то, в ту же точку. Поэтому, если ты видел вот запуски этих спутников Starlink, то когда там ракета, это же масковская там Falcon, по-моему, она называется, когда он запускает эти спутники, то потом видно, как по небу идет такая целая светящаяся цепочка объектов. Ну, то есть порядка там десятка или полтора, они, во-первых, не очень большого размера, но они как бы идут такой вот чередой гуськом. Вот, и явно для того, чтобы заполнить какую-то определенную траекторию. И вот заполнив эту траекторию там с определенным распределением, они начинают вращаться на ней вокруг Земли, и, как говорится, вот своим периодическим появлением в нужной точке замещать, как говорится, тот спутник, который вышел из связи. И поэтому параболическая антенна, она же не постоянно там следит за каким-то спутником. У нее механизма такого нет. Это слишком усложнило бы устройство. Она направлена в определенный сектор неба, где должен появиться вот соответствующий связной спутник связи. Ну и когда один уходит, значит, в этой же точке неба, очевидно, на этой же высоте, так далее, появляется второй спутник, который его замещает. Потом, после этого, третий, четвертый, двадцатый, там, и так далее, и так далее. То есть, с технической точки зрения, есть элементы сложные, но есть элементы, упрощающие дело. Если ты ловишь, в общем-то, даже не одну конкретную какую-то спутниковую единицу, а ловишь орбиту, на которой это все вращается, то тогда, конечно, вот вариант такого группового, скажем так, воздействия, он становится каким-то более интересным. В любом случае, можно попытаться как-то там вдоль этой орбиты, условно говоря, выпустить там направленный пучок космических объектов, ну, грубо говоря, тех же самых шрапнелей, как зенитные ракеты, да, с тем, чтобы они как бы поразили вот этот вот объект. Ведь понятно, вот, например, даже в противоракетной обороне попасть ракетой в самолет, вот прям вот тютелька в тютельку, это очень сложно. Есть такие ракеты, да, вот типа те, которые ведутся по тепловому наведению, да, вот эти вот американские, допробованные еще во Вьетнамской войне Сайди Виндер и другие, которые дальше делали своих образов и подобие. Ну, то есть они, грубо говоря, ловят тепловой пучок, который выходит из турбины реактивного самолета и, как говорится, наводится туда, в этот пучок. И таким образом как бы влетают в двигатель. Они не дают никаких там осколков, никакого облака там и так далее. Они просто вот тупо залетают, так сказать, в ту точку и взрываются рядом с ней, там, где есть вот эта тепловая система. А другой вариант – это противоракетные системы, вот, то есть системы ПВО, скажем так, вот типа С-200, С-300, С-400, там булки всякие, да, которыми сбивали вот этот вот несчастный малайзийский Боинг. Они же напрямую не попадают никуда и на тепловую цель не наводятся. Они как бы разными способами там по мановению оператора, по собственной головке самонаведения попадают куда-то рядом с самолетом. И на определенной дистанции его, собственно, взрываются и раздают вот этот вот пучок шрапнели. То есть куча элементов там самого разного причудливого формы. Там ромбиков, квадратиков, там еще там каких-то сложных каракулей, да, ну, в общем, которые разлетаются и таким образом повреждают самолет. Ну, как вот был сбит малайзийский Боинг. Ну, видимо, для спутников вот это второй этот способ, он явно более пригоден. То есть оказаться где-то рядом со спутником и, так сказать, его сбить. Единственное, что на каждый спутник, ну, я не знаю, все зависит от того, какую ракету тратить. Вот. Если тратить его, например, там что-то типа Бука, то я не знаю, может ли Бук достичь там 200-километровой высоты, ну я так вот для примера скажу просто. Если тратить что-то типа Бука, то в общем-то таких ракет много. Вот. И в общем-то их принцип действия он вполне позволяет прицелиться в некий спутник, который к тому же не маневрирует, это тоже существенно. Он летает вот по своей траектории, заведенной, как, знаешь, как пони бегает по кругу, как пелось в песне Никитина, да, в свое время. Вот. И поэтому, так сказать, когда он попадает в определенную точку, в него достаточно легко эту точку рассчитать и в него попасть. Вот. Но другой вопрос, это вот, как это действует, как это сделать системой так, чтобы накрыть там целую группу спутников одновременно. Ну, то вот здесь, вот, конечно, за ядерным оружием есть определенное слово, возможности, преимущества, и, возможно, оно может накрыть, конечно, гораздо более большую площадь и тем более поразить там несколько спутников сразу. Вот мне так это видится. Да? Конечно, дальше идут технические тонкости и расчеты, я не предугадываю конкретную конструкцию. Но предполагаю, что вот мышление должно быть направлено в этом направлении. Если американцы об этом говорят, то значит какая-то идея хотя бы на уровне поражения у них существует уже. Все они знают, как это сделать. Ну, не технически, а как на уровне идеи. Что думаешь, Вадим?
Да нет, я как бы не знаю. Вот вы сейчас технические моменты описали, я даже не знаю, что сказать, потому что я в этом не разбираюсь.
Нет, ну я на самом деле тоже не слишком глубоко в этом разбираюсь, потому что я просто знаю эту тематику примерно, но не могу сказать, что я там являюсь каким-то специалистом, конструктором, который мог бы направить вот эти вот мысли именно в этом направлении, как именно это все надлежит сделать. Но полагаю, что во всяком случае в Соединенных Штатах есть такое понимание, и, в общем, вот вся эта заваруха в конечном счете связана с тем, что Россия должна прийти рано или поздно к пониманию того, что бороться надо не с ракетами, а с тем, кто наводит эти ракеты. Ну, а когда мы приходим к наводящим, то, значит, мы так или иначе попадаем в сторону НАТО. То есть его беспилотников, его спутников, а может быть и пилотников тоже, потому что есть и разведывательные самолеты, которые, так сказать, ездят по определенным траекториям там вокруг России, они делают это периодически, но не постоянно. Нельзя сказать, что они постоянно висят в воздухе. Беспилотники тоже прилетают, но у них тоже есть какой-то свой ресурс. Прилетел, улетел, в общем, они постоянно над одной точкой, там где-нибудь там в 20 километрах от Крыма лететь не могут. А вот спутники могут. Поэтому у них как бы перспективы борьбы именно с ними, они вот в этом смысле кажутся американцам наиболее угрожающими. Мне так представляется. Ну что же, у нас сегодня, если мы эту тему, так сказать, исчерпали, У меня есть еще один момент, который мы могли бы обсудить, который не был заявлен сегодня в передаче. Только я вижу, что у нас вопросов нет особо. Эта тема непосредственно касается российско-китайских переговоров, которые проводил Путин с достаточно представительной командой на самом деле. Потому что было видно, что, в общем, обильнее всего представлен на этих переговорах экономический блок. Там был кто-то от Министерства обороны, ну, естественно, тот же самый Белоусов, новоназначенный. Там еще какие-то министры, да, промышленности, путей сообщения. Но сильнее всего был представлен экономический блок. И, по сути дела, главная тема, которая так или иначе обсуждалась в экономической плоскости, это вопрос о платежах. Чем расплачиваться? Ну, Путин там заявил гордо, что 90% у нас уже торговля идет там в рублях и юанях. Ну, я думаю, что да, это так. Вряд ли ему там есть смысл врать, тем более, если рядом там Си Цзиньпин стоит. Но, с другой стороны, в общем, не оставляет ощущение, что вот эти вот, эта вот торговля на уровне России и Китая, она идет, оставляет впечатление какого-то бартера, измеренного там в рублях ли, в юанях ли. То есть отчетливо чувствуется отсутствие настоящей валюты. Вот все меряется так или иначе в каких-то сделках, эквивалентах там миллиардам долларов. Но при чем здесь доллары, если, так сказать, в рублях и юанях идет расчет? То есть все это как бы по автомату переводится вот в эти вот единицы, которые на самом деле являются а. санкционными и б. по сути дела оружием, которое используется против России и Китая же для того, чтобы как раз уменьшить их возможности для широкой взаимной торговли. Поэтому меня очень удивило то, что на этих встречах, ну, во всяком случае публично, не обсуждался вопрос, а чем, собственно, заместить этот доллар. Ну, доллар, евро, ну, в общем, короче говоря, враждебные денежные единицы, в которых вынужден рассчитываться и которым должен быть рассчитан эквивалент. И поскольку мы с тобой уже один раз эту тему поднимали, то, собственно, вопрос звучит очень просто. Почему ничего не было сказано о золотом стандарте? Вот, в общем-то, тема золотого стандарта, она уже нависла. Вот она давно, как говорится, броет в умах. Мы с тобой приложили определенные усилия для того, чтобы ее внедрить. Вот. Поскольку Соединенные Штаты, да и Евросоюз тоже, в общем-то, выпускает бумагу, ну, виртуальную бумагу, не обязательно в отпечатанных единицах, это могут быть и условные нули, которые кочуют там с одного счета на другой, но так или иначе никакого номинального обеспечения они под собой не имеют, кроме того факта, что они циркулируют, соответственно, в Соединенных Штатах или в Евросоюзе, как наличные деньги. Наличные, безналичные, как вот такие. Вот кроме этого, у них никакой ценности нет. Поэтому прочная валюта, она должна все-таки на чем-то основываться. И это прочное основание на сегодняшний день, единственное, которое возможно, это золото. Золото добывается достаточно обильно. И, кстати, вот в странах БРИКС добыча этого золота, она достаточно ощутимая. В России занимает, там, не помню какое, но одно из первых мест по добыче золота. В Китае золото добывается. Южная Африка, например, она в свое время была, ну, лидером по мировой добыче золота. Шахты. В Бразилии, я не знаю, как с этим обстоит. Вот, но уже этих трех компонентов как бы достаточно для того, чтобы сказать, что, в общем-то, для золотого обеспечения своей валюты возможности уже созрели. А как только она становится обеспеченной золотом, она становится товаром. То есть вот не внутренней единицей какой-то, а товаром, который продается на рынке, который подлежит конвертации и который через свой золотой эквивалент имеет возможность быть использованы в международных расчетах. В свое время такую реформу в начале 20 века проводил граф Витте. Он, собственно, вот был инициатором реформы золотого рубля в России, за что его, собственно, Николай II сделал министром финансов. И этот рубль действительно был создан. Вот, вот именно с той поры ведут свою пору там всякие золотые червонцы, пятирублевые монеты. Ну, на сегодняшний день это вряд ли имеет смысл, да, чеканка золотой монеты. Но использование обеспечения рубля как средства международных расчетов может быть вначале в качестве какой-то параллельной единицы, которая у нас был в свое время переводной рубль, например. На Кубе когда-то было конвертированное песо. Вообще есть примеры в мире такого из использования параллельной валюты. Но, в общем-то, это было бы вполне таким реальным, по-моему, движением, которое позволило бы вот снять проблему отсутствия единиц международных расчетов и не сводить все к доллару там, или к евро. Как ты полагаешь?
Ну, то, что действительно о нашей финансовой безопасности мы говорили давно и по поводу ценности возвращения к золотому стандарту, как к какому-то единому мерилу и ненадежности вообще всех этих валют, в которых мы вкладывались, да, это правда. Но, на мой взгляд, все-таки это не было реализовано. Ну, например, в частности, вот последняя новость, что все-таки Евросоюз принял решение о том, чтобы заморозить активы, использовать замороженные активы России, которые были так любезно переведены в банки Европы на помощь, соответственно, Украине уже по полной программе.
Ну, я вообще, так сказать, как бы удивляюсь, почему это эти активы вообще оказались за рубежом. Потому что по этому поводу никто никакого объяснения так и не дал. Вот за все эти годы заморозки активов, а их уже два, никакого внятного объяснения или вообще какого-либо объяснения на этот счет не последовало. Вот как-то они там были и были. А что это вдруг? Ну вот как-то тотальное молчание. Но все равно, так или иначе, в результате заморозки этих активов или нет, а это были активы именно в долларах и евро, да? Ну, во всяком случае, в валютах. Тех самых валютах, которые, по сути дела, обеспечены бумагой. И в этом случае вот введение какого-то золотого стандарта, во-первых, оно позволило бы уйти от самой проблемы долларов и евро. И, во-вторых, вот сам этот эффект заморозки, ну, не то чтобы свело бы к нулю, а сделало этот вопрос каким-то абстрактным. То есть у вас заморожены средства, но в каких-то непонятных единицах, которые непонятно какую имеют ценность. Ну, может быть, внутри у вас и имеют какую-то ценность, но с точки зрения международных расчетов уже не очевидно. Вот мне кажется, что и России, и Китаю стоило бы в первую очередь вот уделить внимание именно этому вопросу. То есть как найти вот такой золотой стандарт, не найти, точнее говоря, ввести золотой стандарт, не для специально для внутреннего обеспечения вот, циркулирующих денег. Тут как бы внутри страны системы деньги регулируют сами собой, а вот для внешних расчетов. Потому что одна из проблем, скажем так, золотого стандарта, вот даже в прошлом, да, на момент Бреттон-Вудской конференции 1944 года, была в том, что золотые вообще, вот, ну, можно как бы рассчитывать золотом, да, но это достаточно объемный, тяжелый материал, его, в общем-то, тяжело перемещать. Его ценности никто не сомневается, но перемещать его из точки А в точке Б для расчетов, это, в общем-то, сложно. И вот откуда возникла вся эта долларовая эпопея в Бреттон-Вудской системе, это то, что доллар вот по итогам войны Второй мировой считался уже таким валютой, эквивалентной золоту. Соединенные Штаты имели четверть золотого запаса всего мира. Ну, во всяком случае, так считалось, что они имеют четверть золотого запаса. Они взяли обязательство обеспечивать размен своей валюты на золото. И, следовательно, вот любой, кто обладал долларами, он имел возможность на момент введения этой системы прийти в американский банк и потребовать себе там золотой эквивалент этого. И монеты, которые тогда печатались, да, там 20 долларов, допустим, золотых, известна такая в нумизматических кругах машин, монета, даже и не только нумизматических, до сих пор их продают в банках. Ну, естественно, не по цене 20 долларов, а по цене уже там реальной стоимости, которая несколько тысяч долларов составляет. Но такой момент действительно был. Он был опечатан. Да? Но сейчас даже речь идет ведь не о том, чтобы создать золотой рубль как, так сказать, разменное средство для каждого рубля, который там выдается до заработной платы. Да, или там, для которого рассчитываешься в магазине. А как создать как некую такую вот международную валютную единицу, обеспеченную золотом, за которую можно было рассчитываться и не таскать за собой золотые средства, во-первых, а во-вторых, при помощи системы, которая сейчас уже существует, цифровых расчетов, вообще избежать всей проблемы с банками, с свифтами, которые те там могут перекрыть и так далее, и так далее. Потому что проблема ведь является, по сути, комичной. SWIFT это что? Это способ передачи, стандарт передачи телеграфных телекс-сообщений. Телексы. Кто уже сейчас помнит об этих телексах? Понимаете, им уже никто не работает. Но тем не менее, вот связи между банками используются именно это. Если тебя отрубают от этой системы сообщений, ты тупо не можешь из одного банка в другой передать какое-то сообщение. Значит, надо иметь систему, которая была бы с ними не связана. А эта система опять вот цифровой рубль, там цифровой юань, цифровой что угодно, который цифровой, собственно, по типу биткоина. Но он цифровой только с той разницей, что биткоин это как некая абстрактная единица, которая просто спекулятивным курсом поддерживается или падает. А цифровой рубль в данном случае, он обеспечен банком и может быть привязан в части к золотому содержанию рубля. То же самое, собственно, ничто не мешает сделать юаню, ничто не мешает сделать там ренду южноафриканскому и так далее. И тогда, так сказать, этот способ расчета между странами, он действительно станет таким универсальным. Потому что, в общем, любое третье лицо или третья страна, которая получила эти золотые рубли в качестве расчетной единицы, оно может, например, обменять там соответствующий эквивалент золота в банке или использовать его для расчетов, для покупки там тех же самых долларов или евро, которые будут в этом случае просто продаваться как товар по определенному курсу. Но сами по себе размену не подлежат. Ну, я не знаю, почему у нас не работают с этой системой, или во всяком случае, почему ни Россия, ни Китай, они не делают шагов в этом направлении. Что ты думаешь, Вадим, почему?
Ну, потому что кто-то кардинально, надо иметь мышление, ну, такое же, ну, стратегическое, как, ну, у великих деятелей, которое было. А если его, если такое мышление не имеется и расчет, и рассчитывают на то, что, ну, в любом случае все завязано на Запад, поэтому ничего не меняться, вот, как-нибудь справимся, это не наши проблемы, это проблемы будущих нас. Вот если с таким подходом подходить, то действительно зачем что-то делать? Зачем как думать над какими-то новыми системами, когда надо просто дорабатывать то, что есть, да, и, ну, в общем, вот с таким подходом далеко не уедешь.
Ну, это безусловно, то есть какая позиция есть, ты прав, но это очень недальновидная позиция, потому что этот доллар и евро в определенном смысле, это как бы ловушка для всех, кто ими пользуется. Но мало того, что они вынуждены их покупать для международных расчетов и тем, собственно, обогащать экономику тех стран, которые их выполнили, просто за счет того, что это международное платежное средство, да? Но и второй элемент состоит в том, что оно же используется как экономическое оружие. То есть, если кому-то запрещают рассчитываться в долларах или евро, то, значит, получается, что ты не имеешь доступа к международным расчетам за свои услуги. И то же самое касается, кстати, доллара в еще большей мере, даже чем евро, потому что это вообще позиция одного государства определяется. Как следствие, ну, как-то выйти из этого капкана, не говоря уже о том, что, ну, например, у Китая есть свой специфический капкан, в котором он находится. Это в частности то, что у него большая часть его движения, он самый большой, собственно, покупатель, ну, не покупатель, а обладатель, да, казначейских обязательств США. Там на несколько триллионов долларов. Ну, вроде бы эти триллионы у него есть. А с другой стороны, чего он с ними может поделать? Это просто обязательство казначейства США о том, что вы там являетесь счастливым владельцем. А если вдруг казначейство США решит прекратить твои владельства, или их арестовать, заморозить там, я не знаю, как угодно сделать. Ну все, ты, собственно, ничего не имеешь. То есть все равно потребность в какой-то твердой точки опоры, она становится очевидной. И мне кажется, что, в общем, ну, и с российской, и с китайской стороны, как первых интересантов этого дела, над этим вопросом надо очень серьезно задуматься. И в первую очередь вот всему этому либеральному экономическому блоку, который тщательно избегает всяких дискуссий на эту тему, на тему золотого стандарта. Вот тоже заметь, Вадим, да? Они говорят о чем угодно, о таргетировании инфляции, о курсах, там, о перспективах, там, падения, повышения там, валют и так далее. А вот тема золотого стандарта для них является какой-то абсолютным табу. Вот просто ни слова на эту тему, ни в плюс, ни в минус, вообще никак. Как будто ее не существует. А она, собственно, уже приподнимается самой жизнью. Ну хорошо, Вадим, у нас сейчас уже заканчивается время, на самом деле, которое отведено на нашей передаче. У нас сегодня был уникальный случай, но у нас сегодня не было вопросов. Видимо, мы с тобой так, как говорится, изложили тему, или она так оказалась, никому не в обиду будет сказано, далекой от понимания слушателей, вот, что они как бы ни о чем не спросили у ее развития. Вот. Ну, я что хочу в заключение сказать, что наша следующая передача будет уже в понедельник, 27, соответственно, мая. Вот, мы опять переходим, по согласию с редактором, на понедельничный режим вещания в те же 21 час, поскольку, видимо, это наиболее удобно для слушателей. Ну и, как говорится, все, раз все к этому привыкли, давайте и мы к этому тоже вернемся. Вот. Ну а так, ты что-нибудь хотел добавить, Вадим? Ну давайте тогда на этой ноте закончим нашу сегодняшнюю передачу. До следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего. До свидания.